Есть ли что невозможное для Бога? Человеку, верующему в Бога, такой вопрос может показаться странным. Я уверен, что он скажет: «Но ведь Бог всемогущий, он все может». И все же, как ни странно, есть то, чего Бог не может. И вот именно об этом я и хотел сегодня с вами побеседовать. Священное Писание указывает, по крайней мере, на 4 случая, когда сказано, что Бог чего-то не может. С Божьей помощью в сегодняшней беседе я хочу рассмотреть эти случаи. В первую очередь, мы не должны забывать, что Бог руководствуется определенными им самим установленными законами. Этим самым и объясняется то, что всемогущий Бог не может делать того или другого. Однако давайте обратимся к фактам. Вот один из них. В 13 стихе 1 главы книги пророка Исаии мы читаем такие слова: «Не носите больше даров тщетных. Курение отвратительно для меня. Новомесячий и суббот. Праздничных собраний не могу терпеть. Беззаконие и празднование». Пророк Исаия обратился с этими словами к очень религиозным людям. Они приносили дары Богу, молились, соблюдали субботу и другие праздничные дни. И все же Господь должен был сказать: «Всего этого я не могу терпеть». Что это значит? Эти люди совершали религиозные обряды, совершали служение Господу механически, по привычке, не от сердца, а напоказ, лицемерно. И мне это говорит о том, что Бог не может терпеть лицемерие. Вы заметили, что самые суровые, самые строгие слова нашего Спасителя Иисуса Христа были обращены именно к лицемерам. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры! Что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты? Так и вы по наружности кажетесь людьми праведными, а внутри исполнены лицемерия беззакония». Вот вам картина лицемерия. Глядя на все это, Бог говорит: «Я не могу терпеть лицемерие». Бог ненавидит лицемерие, он его не терпит. Во времена древнегреческого философа Платона артистов называли тем же словом, который в Новом Завете обозначает слово «лицемер». Другими словами, лицемер – это артист, актер, на сцене играющий одну роль, а в жизни совершенно он другой. Не так ли поступает лицемер? Дома у него одно лицо, а в воскресенье в церкви он надевает маску. На понедельник на работе он снова меняет маску. Иначе говоря, он постоянно меняет роли и, соответственно, переодевается, меняет костюмы. Таков лицемер. Он обладает неисчерпаемыми запасами вот этих костюмов и масок и постоянно меняет их в зависимости от обстоятельств и условий жизни. Дорогие друзья, имейте в виду, что ложь является корнем лицемерия. Лицемер пытается притвориться тем, чем он не является на самом деле. Бог праведен, и поэтому он ненавидит лицемерие. Лицемерие – это мерзость в очах Господа. В другом месте пророк Исаия характеризует лицемеров следующими словами, сказанными самим Господом: «Этот народ приближается ко мне устами своими, и языком своим чтит меня, сердце же его далеко отстоит от меня». Мой друг, если ты думаешь, что можешь обмануть человека, помни, что есть тот, который видит и знает тебя таким, каким ты являешься на самом деле. И вот сегодня Бог говорит: «Я ненавижу лицемерие». А если Бог его ненавидит, то время, дорогие мои, покаяться, время пасть к его ногам и признаться ему во всем. У Христа нашлись слова утешения и прощения для кающихся мытарей, разбойников и блудниц, но религиозникам, которые лицемерили, он сказал: «Горе вам, лицемеры». Второй случай, указывающий на то, что есть что-то невозможное для Бога мы находим в книге пророка Аввакума, в первой главе, в 13 стихе. Послушайте. «Чистым очам твоим не свойственно глядеть на злодеяние, и смотреть на притеснение ты не можешь». О чем говорит нам этот текст? Это совсем не значит, что Бог не видит греха, совершаемого в мире. Нет, Он видит всякое злодеяние, каждый грех, каждое притеснение, совершаемое на земле. Однако прочитанный нами текст говорит о том, что Бог не может с одобрением, согласием смотреть на грех. Да, люди могут, но Бог не может. Бог неизменно осуждает грех. Он никогда не одобряет его, ибо Бог свят и праведен. Народ Божий, постившийся, соблюдавший праздничные дни и совершающий многие молитвы, но, тем не менее, не получивший ответа на них, обращается к пророку Исаии и спрашивает, почему Бог нам не отвечает? Неужели Бог изменился? Разве Он уже не тот Бог, каким Он был в дни Моисея? И как отвечает пророк Исаия на эти вопросы народа Божьего? «Вот рука Господня не сократилась на то, чтобы спасать, и ухо Его не отяжелело, чтобы слышать». Иными словами, Исаия говорит, что Бог совершенно не изменился. Он тот же, Он готов выслушать и ответить, Он готов спасать. Но, говорит Исаия, беззаконие ваше произвели разделение между вами и Богом вашим. Вот в чем причина трагедии. Причина не в Боге, не в Его изменчивости. Причина в нас, дорогие мои. Бог не может одобрить грех, будь то в жизни верующего или неверующего. Почему Бог не может одобрить грех? Выслушайте, что говорит Слово Божие. «Чистым очам твоим не свойственно глядеть на злодеяние». Здесь сказано «чистым очам твоим». Да, наш Бог свят. Он праведен, Он безгрешен. Грех является прямой противоположностью всему тому, что присуще Божьему характеру. Грех истощает, разоряет, губит. Грех хуже самого разрушительного оружия. Грех погубил Каина, грех погубил Саула, грех привел к самоубийству Иуду. И сегодня грех продолжает терзать и губить человечество. Боюсь, что у нас притупилось сознание пагубности греха. У нас нет страха перед грехом. И даже если мы сами стараемся быть в стороне от греха, мы нередко пытаемся оправдать грех в других. И причина в том, что мы проводим так мало времени в присутствии святого Бога. У нас нет постоянства в общении с Ним. Когда Бог во всей своей святости явился пророку Исаии, он в отчаянии воскликнул: «Горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами и живу среди народа также с нечистыми устами. И глаза мои видели царя Господа Саваофа». Я совершенно убежден в том, что в то время пророк Исаия был самым преданным Богу человеком. Вне всякого сомнения и то, что он не позволил грешить устам своим, как это делали другие. И тем не менее, когда он оказался в присутствии святого Бога, он чувствовал себя нечистым и погибшим. Что-то подобное пережил и Иов. Об Иове сказано, что он был непорочен, справедлив, богобоязнен и удалялся от зла. И все же, когда он увидел Бога, услышал его, он сказал: «Я слышал о тебе слухом уха, теперь же мои глаза видят тебя, поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле». Дорогие друзья, все то, чего Бог не может одобрить, является грехом. Я впадаю в недоумение, когда думаю о смерти моего дорогого Спасителя. Ведь грех всего мира, да, твой и мой грех, был возложен на Него. В тот момент, когда Сын Божий сделался жертвой за грех, приняв грех всего мира на себя, выпил эту чашу греха, Бог Отец должен был отвернуть лицо свое от своего возлюбленного сына. И мы слышим вопль Спасителя: Боже мой, почему ты меня оставил? Бог, Отец, отвратил лицо свое от сына, взявшего на себя твой и мой грех и понесшего наши грехи на Голгофе. Желая подчеркнуть факт Божьего всемогущества, а также то, что для Бога нет всего невозможного, одна учительница воскресной школы спросила у своих учеников: есть ли что-нибудь такое, чего Бог не может сделать? Все ученики единогласно ответили: нет, Бог все может. Но было одно исключение. Один мальчик не присоединился к хору голосов. По его лицу видно было, что он находится в глубоком раздумье. Когда гул голосов утих, он поднял руку и сказал: «Я знаю, чего Бог не может». Учительница удивилась и никак не могла понять, что мальчик имел в виду. «Бог не может видеть греха в человеке, омытого кровью Иисуса Христа», — сказал мальчик. «Да, благодарение Богу, Бог не может видеть греха в душе, покрытой и омытой кровью Сына Его Иисуса Христа. Слава и благодарение Ему». Но теперь давайте перейдем к Новому Завету. Там мы обнаружим еще два случая, указывающие на то, чего Бог не может. Во втором послании к Тимофею, во второй главе, в 13 стихе, мы читаем следующее. «Если мы неверны, Он, то есть Бог, пребывает верен, ибо себя отречься не может». Этот стих нуждается в некоторых пояснениях. Апостол Павел пишет «мы». Вы заметили? Кого он подразумевает под этим «мы»? Если вы прочтете предыдущие стихи из этого отрывка, вы сразу же поймете, что под этим местоимением «мы» апостол Павел подразумевает самого себя и в целом имеет в виду верующих. Поэтому 13 стих можно прочитать так. «Если мы, верующие, неверны, он пребывает верен». Вы можете возразить, что это за противоречие. Как может верующий быть неверным? В этом, дорогие мои, и заключается печальный факт в жизни некоторых детей Божьих. В Ветхом Завете мы находим яркий пример неверности верующих. И в то же время мы видим верность Божию. Вспомните событие, которое произошло, когда народ израильский находился по пути в землю обетованную и расположился станом в долине Моавитском. Моавитский царь Валак боялся, что израильтяне вторгнутся в его пределы. Просил языческого пророка Валаама проклясть народ Божий, рассчитывая на то, что народ Божий легко можно будет поразить, если Бог отнимет свое благословение от него. И, как вы помните, три раза Валаам пытался сделать это, то есть проклясть народ Божий, но все его попытки были безуспешны. Когда разоренный царь Валак спросил пророка Валаама, почему вместо проклятия он благословляет народ Божий, Валаам так ответил царю: «Бог не человек, чтобы ему лгать, и сын человеческий, чтобы ему изменяться. Он ли скажет и не сделает? Будет говорить и не исполнит. Вот благословлять начал я, ибо он, то есть Бог, благословил, и я не могу изменить сего». Мой друг, если Бог благословил тебя своим чудным спасением, ни один человек, даже сам дьявол, не сможет отнять у тебя этого благословения и превратить его в проклятие. Твое спасение верно, потому что Бог верен. Ведь Он обещал, что всякому верующему в Сына Он дарует жизнь вечную, и никто не может похитить нас из руки Божьей. Но заметьте, когда враг понял, что он не может проклясть народа Божьего, он начал действовать в другом направлении. И тех же израильтян, которых он не мог проклясть, потому что Бог их благословил, ему удалось вести и соблазнить в грех. Ибо дальше мы читаем, что, живя по соседству с народом моавитским, народ израильский начал блудодействовать с дочерьми моавитскими. Моавитяне приглашали их к жертвоприношениям своих богов, и сказано, что ел народ, то есть народ Божий, жертвы их, и кланялся богам им, и прилепился Израиль к Ваал-Фигору. Этот случай иллюстрирует не только неверность человека, но и доказывает верность Божию. Однако пусть никто не думает, что верность Божия не допускает наказания за грех. В вышеупомянутом случае Господь велел Моисею исполнить суд над этим неверным народом, и сказано, что умерших же от поражения было 23 тысячи. Бог поругаем не бывает, будь человек верующий или неверующий, что он посеет, то он обязательно пожнет. Бог не может отречься от себя. Он справедлив, он свят и всегда поступает справедливо. Хотя Бог остается верным, несмотря на нашу неверность, и все же Бог вынужден наказать за грех. И в этом случае нужно напомнить себе, что страшно впасть в руки Бога живого. А теперь рассмотрим четвертый случай, указывающий на то, чего Бог не может. Читаем из послания Титу, 1 глава, 2 стих. Послушайте. «В надежде вечной жизни, которую обещал неизменный в слове Бог прежде веков и времен». Иными словами, вечную жизнь обещал тот, кто не может сказать неправду. Эту же мысль повторяет автор послания к евреям в 6 главе, 18 стихе. «Дабы двух непреложных вещах, в которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы». Да, разница между человеческими поступками и поступками Божьими заключается в том, что человек способен лгать, тогда, когда Бог лгать не может. Бог верен, и всякий человек лжив, как написано. «Ты праведен в словах твоих и победишь в суде твоем». Человек научился называть ложь разными именами, но как ее ни называй, она все же остается ложью. Ну, возьмем к примеру. Посмотрите, когда какой-нибудь государственный деятель лжет. Нередко это называют просто дипломатией. Когда лжет пресса, это называется пропагандой. А когда лжет ученый, то говорят, что это теория. И когда соседи лгут друг на друга, то это называется сплетнями. И когда метеоролог солжет, говорят, что он просто ошибся. Все это доходит до смешного, правда? Но разве это не так? Человек лжет и маскирует свою ложь, придумывая для нее другие названия. Но бывает, что и верующие допускают ложь. И как ни странно, нередко это бывает именно во время богослужения. Например, мы поем «Возьми же мои руки и сам веди, отныне и вовеки, на всем пути». «Ходить здесь сам собою я не могу, но если ты со мною, то я пойду». А когда Господь хочет повести нас к соседу, скажем, чтобы мы засвидетельствовали ему о Христе или посетили больного брата, то как часто случается, что мы вырываем свою руку из пронзенной руки нашего Господа, который хочет нас туда повести, и оправдываемся тем, что у нас нет для этого времени. Да, мы поем одно, а делаем другое. Ведь это тоже ложь, не так ли? Но давайте отметим положительные аспекты нашей темы, то есть чего Бог не может. Бог не может лгать. Какая чудная надежда для каждого из нас в этом факте, дорогие мои, что Бог не может лгать. Почему? Потому что Бог единственный, кому мы можем всецело довериться. Его слово «да» и «аминь». Если Бог сказал, то иначе и быть не может. А если Он обещал, то непременно исполнит свое обещание. Всякий раз, когда мы молимся, не веря, что Бог даст нам просимое, этим самым мы делаем Бога лживым. Представьте себе, если бы ваши дети подошли к вам и сказали: «Папа, дай нам рубль, дай мне рубль, ты обещал мне, но, папа, я не верю, что ты дашь мне его». Будучи отцом или матерью, как бы вы прореагировали на такое отношение к вам со стороны вашего ребенка? Но ты возражаешь и говоришь: «Я ничего подобного не делаю». Друг мой, если ты не веришь обетованиям Божьим, и тем самым ты делаешь Бога лживым, а ведь Бог не может лгать. Какое утешение, дорогие мои, что есть Тот, которым мы можем довериться, Тот, который не может лгать. Мой друг, ты можешь вполне доверить себя Богу и Его Слову. Слово Божие говорит: если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Ведь это обещание нашего Господа, не так ли? А поэтому ты можешь полностью довериться Ему. Выслушай еще одно чудное обетование. «Верующий в Сына имеет», то есть не будет иметь, а уже имеет. Этот глагол в настоящем времени, то есть верующий имеет с того самого момента, как он уверовал, жизнь вечную. Но в то же время Слово Божие, которое не может лгать, также предупреждает: а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Да, факт, что Бог не может лгать, является блаженным утешением для верующих в Него – и одновременно ужасным и страшным приговором для неверующих, не желающих принять Его спасение. Мой друг, веруешь ли ты в Сына Божия? Если нет, то ты делаешь Бога лживым. Бог хочет единственного, чтобы ты полностью доверился Ему, верил в Его обетование. И как только ты уверуешь, ты получишь жизнь вечную. Приди к Нему сейчас. Верь свою жизнь в Его руки. Открой Ему свое сердце. Исповедай свой грех. Будучи верным и праведным, Он простит тебя всякое беззаконие твое и очистит тебя от всякого греха. Послушай, что говорит Слово Божие. Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха. А кто сознается и оставляет их, тот будет помилован. Слава и благодарение Господу. Поступи разумно, мой друг. Сделай то, что велит Бог в Слове Своем, и Он, будучи верен Своему Слову, примет тебя, простит тебя и сделает тебя чадом Своим. Слава и благодарение Господу. Пусть сам Дух Божий поможет тебе в этом.